по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья. 646-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы сегодня с вами продолжаем наши беседы. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун — наша сегодняшняя эфирная команда. Я напомню, что мы с вами читаем Священное Писание, мы читаем Библию от начала до конца, при этом мы используем материалы доктора богословия Джона Верна Маги, а мы с вами сейчас в книге Псалмов, в книге Псалтирь. И мы говорили уже о том, что такое страх. Мы говорили о том, что Господь пастырь мой, говорили о том, что Господь свет мой. Мы говорили также о том, что Господь — это наша твердыня. И, соответственно, мы говорили о том, что, ну, в общем, бояться нам нечего. Не потому, что мы такие классные, не потому, что мы такие крутые, а потому, что Бог нас ведет, потому что Бог с нами, нами руководит. И я напомню также о том, что мы с вами читаем также ваши комментарии, мы с вами читаем и то, что вы присылаете, то, что вы пишете. Тут интересные были комментарии, интересные были вопросы. За последнее время, буквально в пятницу, был вопрос, которым я закончил наш эфир, и к которому мы сейчас перейдем, потому что там озвучивались некоторые очень важные вещи. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, это группа «По страницам Библии». И вы также можете нам писать в любых группах, в любых сообществах, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. А вопрос на самом деле прислала наша слушательница Валентина, которая провела очень интересную аналогию. Аналогию, которую, кстати, довольно часто приводят. Аналогию, с которой, с которой нельзя согласиться. Хотя сначала аналогия кажется красивой. Я очень надеялся, что кто-то из вас, друзья, пришлет комментарий, расскажет, скажет ваше отношение, объяснит, что с вашей точки зрения хорошего или плохого в этой аналогии. К сожалению, комментариев от вас не было. Я должен предположить, что либо это оказалось неинтересным, либо оказалось сложным. Но вот такие истории на самом деле бывают. И я хотел бы сегодня на эту аналогию обратить внимание. Валентина пишет так. Я, говорит, я понимаю так, что Бог купил для человека, или Иисус, точнее, купил для человека билет в вечность. И он говорит, что вот либо ты садишься, ты можешь сесть, и ты можешь приехать в вечность, либо ты не садишься, ты отвергаешь этот билет, ты отвергаешь это спасение. И дальше она продолжает, но при этом есть также возможность слезть с этого поезда, соскочить с этого поезда в любой момент. Иными словами, вот вы уже поехали в вечность, и потом вы решили, что ну, я туда не хочу, в эту самую вечность, и вот вы возвращаетесь на свои такие, да, к своей обычной жизни, вы с этого поезда соскакиваете. Итак, аналогия — это штука полезная, но аналогия бывает иногда очень вредна, когда она неправильна. Вот в данном случае перед нами именно эта неправильная, ложная аналогия. Аналогия, которая вредит, а никак не помогает. Я бы хотел, чтобы мы разобрались, в чем проблема вот с этой аналогией, потому что иначе наше представление о христианстве будет неправильным. Аналогий таких много. Вы, Валентина, привели аналогию и сказали, что это билет в вечность. Есть и другая аналогия. Это страховка на вечность. Да, Бог купил нам страховку, через которую мы входим в вечную жизнь. И вот мы, соответственно, берем эту страховку или мы от этой страховки отказываемся. А куплена эта страховка, между прочим, ценой крови Иисуса Христа. Кому-то из наших верующих слушателей эта аналогия действительно покажется, ну, по меньшей мере, дикой. Но проблема-то в том, что ее используют. Да в чем же сложность и в чем ошибочность аналогии спасения как некоего билета, который купил нам Бог, мы сели в этот поезд, и мы, соответственно, дальше поехали. Проблем здесь несколько. И первая проблема заключается в том, что эта аналогия не учитывает или никак не говорит о том, как изменены мы, как Бог изменил нас. Иными словами, Бог купил нам таким, какие мы были, вот, а вот Бог купил мне, да, напишет даже так Валентина, Бог купил мне билет домой и подарил его. Мой выбор — принять этот билет и сесть на поезд жизни со Христом или не принять и не ехать. Ехать в поезде, а сесть в поезд и ехать до самого конца или на пути сойти на какой-то понравившейся станции. Значит, с одной стороны, да, христианская жизнь — это путь, но Христос сделал гораздо больше. Здесь исходит из того, автор исходит, этой аналогии исходит из того, что Бог просто дал мне что-то еще. Он дал мне христианскую жизнь, купил мне билет, и я вот в этой христианской жизни поехал в вечность. А такой аналогии билета в Священном Писании нет. И нет этой аналогии там не случайно. Дело в том, что отправить нас в вечность в том состоянии, в каком мы были, да и даже купить нам билет в вечность в том состоянии, в каком мы были, нельзя. Когда мы читаем Священное Писание, мы читаем не просто, что Бог купил нам какой-то билет, а мы читаем нечто большее. Мы с вами читали послание к Ефесянам, например. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, значит, избрание. Но избрание зачем? Не просто, чтобы мы куда-то ехали, а чтобы мы были какими-то. Услышали разницу? Что делать или каким-то быть? Чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Дальше, предопределив, что Он еще сделал, Он усыновил нас, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Значит, Он не просто посадил нас в поезд, Он назвал нас Своими детьми, в котором мы имеем, читаем мы дальше, искупление кровью Его. То есть Он выкупил нас. И вот тут, да, дальше, прощение грехов по богатству благодати Его. И вот тут ключевая ошибка этой частой аналогии. Дело в том, Валентина, что отправлять нас в вечность такими, какие мы есть, неизмененными, не покаявшимися, не прощенными, не преобразованными, а Святым Духом, это было бы совершенно неправильно. И неправильно по очень простой причине. Нам нельзя, вот мне нельзя в том виде, в каком я есть, без Бога попадать в вечность. Знаете почему? Да потому что, извините, пожалуйста, но я по своей греховной природе, я как человек лично, да, вот я лично, и все мы как люди, все мы как человечество, я и эту-то землю по своей греховной природе загадил, да? Если меня туда, в таком, вот в этом состоянии отправить в вечность, я же и вечность загадить могу. Именно это и будет. Помните, как после того, как Адам и Ева согрешили, Бог изгоняет их из Эдемского сада, чтобы они не коснулись древа жизни и не стали жить вот в этом неискупленном и неискупляемом состоянии навеки. Вот понимаете, что иногда говорят, вот тут сейчас будет аналогия, которая гораздо лучше помогает это понять. Есть люди, которые говорят, вот у меня что-то вот в моем теперешнем браке все плохо, я, значит, вот начну новый брак, новую семью, и там все будет хорошо, в новых отношениях. А в новых отношениях все так же плохо. Или у меня вот в этой комнате, значит, вот все плохо, или в этой квартире все плохо, я там, у меня беспорядок и так далее. Я приду, в новой комнате там будет лучше. И вот в новой комнате становится такой же беспорядок, как и в предыдущей. А в новых отношениях, если человек не меняется, становится такой же беспорядок, как и в предыдущих. Именно поэтому аналогия о том, что Бог нам просто купил билет в христианской жизни и этот билет домой, она может звучать очень красиво, но она неверна. Христос изменил нас. Христос простил нас. Христос искупил нас. Он не билет купил. Послушайте, пожалуйста, внимательно. Это тоже ключевая проблема этой частой, но абсолютно не библейской аналогии. Христос не билет купил, Христос нас выкупил. Это принципиально другая вещь. То есть Он не просто дал мне что-то. Слушай, ты такой хороший, на тебе вот еще билет домой. Это называется христианская жизнь. Он меня искупил. Теперь дальше. В вашем, вашей аналогии, даже не вашей, она частая, и поэтому я решил об этом говорить, я решил первую часть сегодняшней беседы этому посвятить. В вашей аналогии получается, как, кстати, в аналогии со страховкой, получается, что мы как бы имеем нечто особое, допустим, ну вот в аналогии с поездом это даже еще лучше. А жизнь идет, а мы в поезде. И мы можем с этого поезда сойти в любой момент, а можем не сходить. А поезд — это называется христианская жизнь. И нет, Христос не забрал нас из мира. Христос оставил нас в этом мире. Так что это не поезд в небеса. В песнях, между прочим, тоже такая аналогия есть. Но это не поезд в небеса. Это посланничество небесное на земле. И вот аналогия, которую использует Священное Писание, она называет нас как раз посланниками. Мы его представители, мы Божьи представители на земле. Мы не просто сели в поезд и кушаем пирожки и пьем кофе. Мы живем на этой земле, и Он меняет нас. Он преображает нас. Вот это тоже важная вещь. Потому что если брать просто аналогию поезда, тогда теряется все библейское учение об освящении, о том, как мы меняемся, как Бог нас меняет в этой жизни. Теряется и библейское учение о нашей борьбе, о нашем противостоянии, борьбе, допустим, с искушением плоти, борьбе или противостоянию с этим миром, да, которому мы противостоим через веру. Все это абсолютно уходит. Поэтому нет. Знаете, опять, это может красиво звучать где-то в проповеди, причем, я бы сказал, в не очень глубокой проповеди. Вот, у Христа есть для тебя подарок. Это подарок, это билет на поезд в вечность, или даже на самолет в вечность, если хотите. Вот, вы готовы, ты готов принять этот подарок, готов сесть в этот поезд. Но дело-то в том, что в Священном Писании такого... Такой аналогии не было. Там аналогия совершенно другая, и она не одна, и их много. Еще одна история, связанная с этим. Вы сказали о том, что человек может в любой момент... либо он может продолжать ехать в этом поезде, либо он может выйти из этого поезда, сойти с этого поезда. Я не буду здесь углубляться, это один большой вопрос. Я скажу так. Если человек уже искуплен Христом. Если человек уже познал действие Святого Духа, если он запечатлен Святым Духом, на нем печать Святого Духа, то эту печать не может снять никто, даже он сам. Это уже не его выбор, он не может снять эту печать. А может он быть непослушным Богу? Да. Господь его будет обличать. Господь его будет ставить в жизненные ситуации, в которых ему бы не нужно было оказаться. Но у него эта возможность, этот выбор остается. Но он остается также сыном. Этот человек остается сыном. Когда блудный сын в чужой земле питался вместе со свиньями, фактически жил в свинарнике, он при этом жил как свинья, он вел себя как свинья, но, внимание, он оказался и оставался сыном, и вот это сыновство в нем продолжало существовать, это сыновство продолжало взывать. Есть люди, которые действительно по разным причинам отпадают от Бога, они отпадают от веры, они отходят от веры. Но если они действительно покаялись, если они уверовали, если они стали детьми, мы не случайно сегодня читали в послании к Ефесянам 1 глава, они усыновлены. Тогда это сыновство, это состояние сына или дочери к ним продолжает взывать. Дух Святой к ним продолжает взывать о том, чтобы они вернулись к Богу, о том, чтобы они вернулись к Отцу. Есть, правда, другая группа людей, достаточно большая группа людей, которые спасены никогда и не были. У них могло быть все что угодно. У них могло быть эмоциональное переживание. У них могло быть, ну вот я хожу в церковь за компанию. И тогда они действительно отпадают, и ничего в них не происходит, ничего с ними не происходит, именно потому что изначально с ними ничего не происходило. Я сейчас вспоминаю пример, который приводил как-то доктор Маги по материалам, которые ведутся эти передачи, про то, как очень гордился и радовался пастор. Вот тут молодые люди, которые стали ходить в церковь. Их тут достаточно много. Они, правда, говорят, что они ходят в церковь за компанию. Ну, слава Богу, но они, по крайней мере, в церкви. На что доктор Маги ответил человеку, гордящемуся таким образом: «Неужели вы не услышали самого главного? Они входят в церковь, они ходят в церковь не ради Христа. Они ходят в церковь за компанию. Эти люди, наоборот, в опасности. Не гордиться надо, а молиться и беспокоиться, и разговаривать с этими людьми. Потому что они уверены, что у них все классно, все хорошо, но признаются, и слава Богу, что, по крайней мере, честно признаются, что ходят в церковь за компанию». Так что с аналогиями есть смысл поступать очень аккуратно, потому что, случайно приведя вроде бы красивую аналогию, можно сказать что-то такое, что не дотягивает, совершенно не дотягивает до библейской истины. Еще некоторые комментаторы, помните, даже если мы читали «Даже если оставят меня отец и мать», и Наталья Ускова напоминает нам, что в каком-то смысле Давида оставили родители. Отец точно. Он не считал Давида своим сыном, потому и не пригласил к Самуилу. И только тогда он понял, что это его сын, когда Господь потребовал через Самуила привести Давида для помазания на царство. Вот тут какая вещь. Я бы не стал так суров к отцу Давида, к Иессею. И вот почему я бы не был к нему так суров. А потому что Давид не был совершеннолетним. В тот момент Давид еще не был совершеннолетним. И есть ли другие дети, когда его спрашивают, да, потому что действительно Давид избран на царство, он должен быть поставлен на царство, но вот я думаю, что в данном случае не отрекся от него отец, а отец просто поступает с ним как несовершеннолетним ребенком. Хотя, может быть, Наталья, вы и правы, возможно, и правы. Михаил спрашивает по поводу церкви Израиля, по поводу того, с какого времени церковь стала противопоставлять себя Израилю и говорить о том, что она заменила Израиль собой. Я скажу о том, что есть немало очень хороших христиан, которые стоят именно на этой позиции. Церковь заменила собой Израиль. С другой стороны, есть немало столь же хороших христиан, любящих Бога людей, я, собственно, к этой второй группе принадлежу, которые говорят о том, что нет, есть Божий план для церкви, есть Божий план для Израиля, и церковь не заменила собой Израиль. Церковь стала новым обществом, новый Израиль не в смысле замена, а в смысле новое сообщество, которое особым образом создал Бог. Но при этом, и очень важно это услышать, Михаил, любой христианин и те из нас, кто считают, что церковь не заменила собой Израиль, а просто идет эпоха церкви сейчас, любой христианин скажет при этом о том, что Израиль спасается или призван спастись ровно так же через Иисуса Христа. Израилю нужен Иисус Христос, и когда-то будет покаяние Израиля. Читая псалмы, особенно мы когда... Вот сейчас, кстати, мы к этому подходим. Мы сегодня уже к этому подойдем. Мы будем читать псалмы, которые, среди прочего, христианскими комментаторами также относятся и к периоду Великой Скорби. Это периоду серьезных гонений, которые будут на Израиль. Но в Израиле всегда был и остается, есть остаток. Остаток — это люди, которые принимают Иисуса Христа. Кстати, в современном Израиле, несмотря на все сложности, этот остаток есть. Это люди, принадлежащие к этому остатку, которые отлично понимают, лучше нас с вами, Михаил, ну, лучше меня точно, не знаю, лучше вас или нет, но лучше меня, понимают те проблемы, которые существовали в отношениях между Израилем и церковью. Но, несмотря на все эти проблемы, несмотря на все эти сложности, они веруют в Иисуса Христа. Это остаток. И в Израиле последних времен также будет остаток. Это будут люди, которые будут славить Иисуса Христа, которые будут, которые избраны им, которые придут к Нему. Так что, говоря о том, что церковь не заменяет собой Израиль, мы при этом также утверждаем, что Христос нужен Израилю и будет покаяние. Проблема в том, к сожалению, что зачастую христиане говорят израильтянам: «Будьте как мы». Они могут стать частью церкви, да, но у Бога есть особый план для израильского народа, и этот план никуда не делся. Продолжаем сегодня читать псалмы. Ваши комментарии посмотрим уже завтра. Ну, а сегодня давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш Бог, слава Тебе и хвала за этот новый день, который Ты нам даешь. Спасибо Тебе, Боже, за то, сколько Ты сделал для нас, что Ты и призвал нас, и простил нас, и искупил нас, и ведешь нас сейчас и освещаешь нас, и защищаешь нас, Господи. Спасибо Тебе за то, что мы Твои посланники в этом мире. Направляй нас сейчас, когда мы будем читать Слово Твое Святое. Да будет Тебе хвала и честь и слава во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 646-я встреча у нас с вами сегодня в цикле «По страницам Библии». И мы подходим к 28-му псалму. Это псалом природы. У нас уже были подобные псалмы. Псалмы, которые посвящены природе или в которых упоминается природа. Был 8-й псалом, был 18-й псалом. Кстати, 8-й иногда называют псалмом дня, а 18-й псалмом ночи. Вот, собственно говоря, 18-й псалом и говорит о том, как вся природа возвещает о Божьем величии, вся природа возвещает о Божьей силе. Но потом мы с вами видим, что кроме величия и силы, есть ведь еще праведность, есть ведь еще закон, и для того, чтобы вот это постичь, нужно нечто другое. Бог, кроме своего общего откровения, которое Он дает всему миру, дает нам также и особое откровение. Ну и вот 28-й псалом – это псалом бури, псалом ветра, грома, молний, дождя. И я думаю, что каждый из нас проходил в жизни через бури, даже если это не была буря природная. Это могла быть буря в наших взаимоотношениях. Это могла быть буря в обстоятельствах, в которых мы живем. Это буря нашей жизни. И знаете что? Если вы боитесь бурю, читайте вот этот псалом. Я знаю, что дети боятся бурю. Я знаю, что некоторые животные боятся бурю. Есть кошки, есть собаки, которые просто, даже когда дождь, когда ветер, они забиваются куда-нибудь под кровать, куда-нибудь в угол, и не вытащишь их оттуда. Людям бояться бури как-то неудобно, нехорошо это. Однако случается это и с людьми тоже. Если в вашей жизни сейчас буря, читайте этот псалом. Если вы боитесь бури, тоже читайте этот псалом. И интересна структура этого псалма, она очень своеобразна. Это такая симметрия еврейской поэзии. Дело в том, что если наша поэзия, европейская, русская поэзия, основана так или иначе на ритме и рифме, то в еврейской поэзии рифмы как таковой нет. Ритм есть, но он бывает довольно сложным. И симметричность структуры здесь тоже составляющая часть ритма. Есть начало псалма, это пролог, есть заключение псалма, это эпилог, и есть все, что находится между ними. Давайте посмотрим. Начало псалма. «Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его, поклонитесь Господу в благолепном святилище Его, или в других переводах поклонитесь Господу в праведной или в праздничной одежде. Это начало псалма. И конец псалма, 10-11 стихи, это завершающая часть. «Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь царем вовек. Господь даст силу народу своему, Господь благословит народ свой миром». Почему «восславьте», почему «прославьте»? Да потому что Господь даст силу. Вот это начало, этот конец, они закольцованы, они связаны друг с другом. Мы читаем конец, мы вспоминаем о начале. А между ними буря, которая во всей своей силе прошла по земле. Однако даже в эту бурю и даже вопреки этой буре Яхве держит все в своих руках. Так было тогда, так остается и сейчас. Псалом этот называют также псалмом семи громов. Семь раз говорится голос Яхве, голос Божий. В самом прямом толковании, в самом прямом чтении голос Божий – это и есть гром. И, собственно, голос Божий – это основная тема псалма. Голос Божий звучит в бурю, но интересно, что голос Божий, правда, немножко по-другому, но продолжает звучать и после бури. Что было до бури, что есть в бурю, что остается после бури, и неизменно. Так это голос Божий, это присутствие Божие. И вот третий стих. «Глаз Господень» или «Голос Божий». «Глаз Господень над водами. Бог славы возгремел. Господь над водами многими». Если мы с вами внимательно читаем Священное Писание, то мы даже можем понять, как идет эта буря. Четвертый стих. «Глаз Господа силен. Глаз Господа величествен». Мы читали с вами в третьем стихе про голос Божий, который над водами. Псалом этот написал Давид, человек, который большую часть своей жизни прожил так или иначе под открытым небом. Да, у него были его царские годы, у него был дворец, но Давид ведь был и пастухом. Давида ведь и преследовали, гнали. Давид убегал от Саула много лет. Да и в царские времена Давид убегал от своего сына, от Авесолома. Что такое жить под открытым небом, он отлично знал. Когда мы с вами читаем этот псалом, мы можем сделать вывод о том, что Давид находится в Иерусалиме, в своем дворце на вершине горы Сион. И оттуда он наблюдает, он смотрит на происходящее. И вот третий стих, голос Божий, глаз Господень или глаз Яхве над водами многими. Давид видит облако, которое сгущается, которое собирается на северо-востоке, к северо-востоку от Иерусалима. И если вы возьмете карту Израиля, вы увидите, как движется эта буря. По географическим упоминаниям внутри псалма можно увидеть путь этой бури, как она проходит через Израиль времен Давида. Глаз Божий гремит, голос Божий движется по миру, по Израилю. Это самое начало бури. На северо-западе появляется облачко, оно становится все больше, все темнее. И вот начинается сначала, может быть, маленький такой дождик, потом буря. Хотя, с другой стороны, возможно, и сразу, резко, потому что в псалме все-таки получается, что буря скорее начинается сразу. И в том регионе, в той части земли бури часто начинаются быстро, резко. Идет она с севера, идет она на юго-восток. Кстати, интересно, что часто и враги приходили с севера. Именно северное направление было самым опасным. Не только в природном смысле, но и в смысле вражеских действий, в смысле враждебных государств. И вот гремит гром, голос Божий. Давид смотрит, слушает, наблюдает. Собираются тучи, становится темно.
закрывает эти тучи солнце. Это огромная, серьезная буря. И мы видим ее движение. Сначала это движение к Иерусалиму. Голос Божий полон величия. И читаем в 5 стихе: «Глаз Господа сокрушает кедры». Господь сокрушает кедры ливанские. Вот буря проходит, и кедры ливанские считались самыми твердыми, самыми прочными деревьями, самыми надежными. Но все то, что мы считаем надежным, разрушается, когда начинает действовать сам Бог. Идем дальше, 6 стих. «И заставляет их скакать, подобно тельцу, Ливан и Сирион, подобно молодому единорогу». То есть буря буквально выворачивает деревья. Буря приводит к тому, что, я не знаю, не могу сказать, описывается это землетрясение или это описание сломанных или вывернутых из земли, выкорчеванных деревьев. Но Господь сокрушает то, что кажется несокрушимым. Идем дальше. 7 стих. «Глаз Господний высекает пламень огня». Это молния. «Деревья скрипят и сотрясаются». Улицы Иерусалима опустошены, потому что люди не выходят на улицу. Только лай псов в далекой Кедронской долине. 8 стих. «Глаз Господа потрясает пустыню». Потрясает Господь пустыню Кадес. Но это уже к югу. Эта буря проходит. Давид уже бывал в бурях. Он слушает движение гласа Божия. И он знает, как движется буря. Он понимает, что сейчас в уповании на Бога важно выстоять, пережить эту бурю. И буря пройдет. Она уходит на юг и на запад. Она уходит в Иудейскую пустыню. Потому что именно там находится Кадес. 9 стих. «Глаз Господа разрешает от бремени ланей и обнажает леса». Тут есть несколько переводов. Один перевод: «разрешает от бремени ланей», иными словами, лань, которая готова уже родить, от бури, от этого испуга, от грома, рожает еще быстрее. Но во многих других переводах, как мне кажется, точнее и правильнее. Дело в том, что по-еврейски слово «лань» и «дуб», вот эти два слова пишутся очень похоже. Они отличаются всего одной буквой. И буквы эти пишутся очень похоже. И вот 9 стих во многих переводах, более современных переводах, звучит так: «Голос Господа выворачивает дубы». Я думаю, что все-таки это правильный перевод. То есть мы возвращаемся к идее о том, что голос Божий, вот этот гром, эта буря выворачивает деревья. То, что казалось несокрушимым, на самом деле перед Богом сокрушается. Кстати, по этой причине и обнажает леса, то есть он выворачивает деревья, и он обнажает леса. И вот каково действие бури и каков ответ на бурю? К концу 9 стиха буря уже проходит. И мы читаем: «И во храме его все возвещает о его славе». Что же происходит? После бури воздух свеж, воздух ионизирован. Буря прошла, и все возвещает не только в храме Божьем, но во всем мире о его величии. Кстати, отвлекусь на минутку, именно в результате житейских бурь в храм Божий зачастую приходят люди, которые раньше туда не ходили. То есть такая буря, такое испытание, такое потрясение оказывается инструментом, через который Бог приводит людей к себе. И вот мы с вами переходим к эпилогу. Кстати, здесь тоже есть сложности с переводом. «Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь царем вовек. Помните, вначале у нас говорилось про воды многие. Господь восседал над потопом, можно переводить так же, как Господь восседал над многими водами. И будет восседать Господь вовек. О чем это? Да это о том, что Господь заботился даже вопреки этой буре. Все было тяжело. Отсюда, с земли, все казалось вообще непонятно, куда направленным. Но Господь всем этим управлял. Господь все это вел. И дальше, что бы ни случилось, как бы ни гремело вокруг, это его голос, и как бы ни гремело вокруг, он держит все это в своих руках. Тот же Бог может укрепить, поддержать и в нашей жизненной буре тоже. И тогда человек в состоянии пройти через бурю жизни, зная, что после бури придет покой.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Знаете, для израильского народа грядет великая скорбь, через которую он будет проходить, и Бог его через эту скорбь проведет. Силы Божьей, Божьего водительства будет более чем достаточно. До этого будет, конечно, Армагеддон, великая битва. Будет враг с севера, прямо как здесь, в 28-м псалме. Как та буря, описанная в псалме. Но она пройдет. И Бог проведет своих через эту бурю. Однако это псалом не только о последнем времени. Это псалом о нашей жизни сегодня. Мы с вами принадлежим к новому творению. Все старое, все прежнее прошло. Теперь все новое. Мы живем с вами в эпоху Нового Завета, но сейчас в эту эпоху тоже бывают бури. И кто-то из вас сейчас тоже проходит через испытания. Помните, как на Галилейском озере ученики воззвали к Иисусу, когда проходили через бурю, и сказали они ему буквально: «Мы умираем. Тебе что, все равно? Тебе что, дела нет?» Он укротил эту бурю, он остановил ее. Причем сделал это совершенно резко. Просто одним словом. Сегодня мы тоже можем приходить ко Христу в бурю. И мы можем пройти через бурю и прийти в гавань. Придет день, когда буря в вашей жизни закончится. Знаете, один мой знакомый рассказывал о себе, рассказывал свое свидетельство. И говорит: я бы, пожалуй, либо свихнулся, либо спился, если бы Христос не вошел в мою жизнь. Когда проходит буря, на смену ей приходит покой. А вы сегодня? Может быть, вы тоже проходите через бурю? Тогда для вас две вещи, два наблюдения. Во-первых, мысль о том, что Бог с вами, в самом буквальном смысле. А во-вторых, буря когда-то обязательно закончится, даже если сегодня это кажется совершенно нереальным, недостижимым. Помните, мы с вами говорили о том, что в храме в конце бури звучит поклонение Богу, люди начинают славить Бога после бури. И вот следующий псалом. Это псалом хвалы. Это псалом посвящения Господу. Псалом Давида. И тут буря эта принимает совершенно реальный оттенок, реальную окраску. Я прочитаю этот псалом, но сначала 11 стих предыдущего, 28-го псалма еще раз. Господь даст силу народу своему. Господь благословит народ свой миром. Что бы ни было, какие бы бури ни случались. И вот поскольку это происходит, мы читаем следующий псалом, 2 стих. «Превознесу тебя, Господи, что ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною». Видите, даст силу. Это обещание на будущее. А дальше следующий псалом. «Я тебя превознесу, я тебя прославлю». Потому что ты уже дал силу, ты уже превознес. Но тут такая конкретизация. Замечательная. Третий стих. «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня». Я думаю, что Давид тоже болел. И это псалом об исцелении, причем совершенно конкретном исцелении. В русском переводе есть заголовок «Песнь при обновлении дома». Но заголовок мало отвечает на вопрос о том, что же в этом псалме происходит. В тексте псалма все-таки яснее. Я думаю, что Давид болел примерно так же, как Езекия. Ну, конечно, может быть, по-другому. По времени, да, я не знаю, сколько. Но Бог его исцелил. Я, по крайней мере, так предполагаю. Не знаю, точно так это или нет. Писание об этом напрямую не рассказывает. Но такие выводы можно сделать. «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу». Иными словами, Давид в самом буквальном смысле, если читать этот псалом, как написано, Давид в самом буквальном смысле был при смерти. И знаете, для меня этот псалом имеет большой личный смысл. В моей жизни тоже была болезнь, по поводу которой я думал: «Господи, ну вот и что? Ну вот что ты делаешь? Зачем ты делаешь? Как жить? Ты не даешь жизни. Да, ну вот дать ее можешь только ты. Если ты захочешь, то все будет нормально. Но пока как-то нормально не получается». 5 стих. «Пойте Господу святые Его, славьте память святыни Его». Тут 2 раза слово «свят» или корень «свят». «Святые» и также «память святыни» или «память святости». Интересно. «Пойте Господу святые Его», то есть вы люди святые, «но также славьте Его святость», то есть Его святость передается нам. Он меняет нас, Он действует в нас. И когда буря кончается, если мы действительно прошли через эту бурю с Богом, то в результате этой бури мы становимся ближе к Богу. В нас вырабатываются те качества, которые хочет видеть в нас сам Бог. 6 стих. «Ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его. Вечером выдворяется плач, а на утро радость». Кстати, иногда нам это не кажется. То есть иногда возникают мысли, возникают сомнения. Ну как же на мгновение? Я сколько уже страдаю? Но любое наше человеческое страдание в сравнении с вечностью оказывается временным. Есть такое выражение «вечная перспектива». Это способность смотреть на окружающие события с точки зрения вечности. Я страдаю, но по сравнению с тем, что грядет, это действительно очень короткое страдание. Интересно, что порою это страдание, через которое мы проходим, является результатом нашего непослушания. Бог учит нас, Бог ведет нас по пути, и на этом пути есть и Божие наказание тоже. Бог имеет право наказывать, никто из нас не может указать Ему, как Ему нас наказывать и как не стоит. Бог проводит нас через испытание, Бог также проводит нас через наказание. Но в сравнении с вечностью это действительно очень быстро. 7 стих. «И я говорил в благоденствии моем, не поколеблюсь вовек. По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою, но Ты сокрыл лицо Твое, и я смутился». Он возвращается к своему прошлому. Он говорил, когда все было нормально, «я не поколеблюсь». Вспомните, пожалуйста, апостола Петра, который, общаясь с Иисусом, да, вот слушая Его Слово, наслаждаясь прямым, непосредственным общением с Ним, говорил: «Если даже все оставят тебя, то я уж тебя точно не оставлю». Но он поколебался. Это колебание чуть не привело его к падению. Однако Бог поднял его, Он встал. Встал для того, чтобы идти дальше. Идти с Богом. 9 стих. «Тогда к тебе, Господи, взывал я и Господа умолял. Что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? Будет ли прах славить тебя? Будет ли возвещать истину твою?» Это та самая мысль, которую мы с вами уже комментировали. И я понимаю Давида. Я думаю, что он говорит здесь абсолютно искренне. Он говорит: «Я хочу славить тебя. Но если я сейчас умру, если ты не сохранишь мою жизнь, то кто тогда тебя будет славить? Как это будет выглядеть? Что пользы в этом? Я хочу возвещать о тебе». Кстати, обратите, пожалуйста, внимание, что ведь это прославление никогда не было просто личным. Оно всегда было общественным. Он славил так, что слышали другие. Это не значит, что у него не было личного общения с Богом. Конечно, было. Но псалмы, да, вот те песни, которые нам с вами даны, те песни, которые для нас доступны, это песни, которые знали израильтяне. Так вот, Давид спрашивает, он говорит: «Если я сейчас умру, то, Боже, кто тебя будет славить? Услышь, Господи, и помилуй меня. Господи, будь мне помощником», продолжает он свою молитву. Тут интересно, он не обвиняет Господа, он говорит о том, что «я хочу тебя славить, я хочу продолжать этим заниматься, но я смогу этим продолжать заниматься, только если будет твоя милость. Так вот ты услышь, ты помилуй». Этот псалом идет прямо от сердца Давида. Кстати, у каждого из нас есть такие псалмы, которые проходят наиболее глубоко, наиболее лично именно к нашему сердцу. Они затрагивают именно нас. А есть ли у вас такие псалмы? Можете ли вы их вспомнить? Читаем дальше. Это ответ Божий на молитву Давида. «И ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем. Да славит тебя душа моя, и да не умолкает, Господи Боже мой, буду славить тебя вечно». 28-й псалом – это буря, это то, что коснулось всех людей, ну или, по крайней мере, жителей Израиля того времени. Мы с вами даже географически смогли проследить, как идет эта буря, как идет этот ветер. 29-й псалом – это ведь тоже буря. Но в данном случае уже в жизни одного конкретного человека, в жизни Давида. И каждый из этих псалмов оканчивается одним и тем же. Бог проводит через бурю, и мы начинаем славить Бога. Самую страшную бурю, когда солнце померкло, Христос прошел сам для того, чтобы провести через нее и нас, и чтобы это избавление, которое Он дал нам, коснулось каждого из нас. Вот вас оно коснулось или нет? И знаете, друзья, мне тут больше нечего сказать. Давид уже все сказал. Я просто перечитаю еще раз концовку этого замечательного псалма. «Да славит тебя душа моя, и да не умолкает, Господи Боже мой, буду славить тебя вечно». Встретимся в следующий раз, а пока да хранит каждого из нас Господь, и да будем славить Его.
Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.